Сегодня, дорогие братья и сестры, мы приступаем к новой теме, которая займет у нас несколько больше времени, чем другие темы. Я давно собирался эту тему взять, и очень рад, что Господь мне положил на сердце, наконец, свое желание начать исполнять всего, конечно, помощью. Эта тема может быть названа так. Что говорит пророк Исаия о Христе? Мы прочтем из первой главы книги пророка Исаии, 25 стих. «И обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое». Мы знаем слова нашего Господа Иисуса Христа, который сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Эти слова Господь наш Иисус Христос сказал о писаниях Ветхого Завета, поскольку в дни, когда Он жил на нашей земле, и в тот день, когда Он сказал эти слова, исследуйте Писание, Писание Нового Завета еще не было написано, братья и сестры. Поэтому Христос говорил пока только о Писаниях Ветхого Завета и призывает нас, учеников своих, исследовать вот эти Писания Ветхого Завета, потому что, как сам Христос говорит, они, весь Ветхий Завет о нем свидетельствует. Но сегодня, слава нашему Господу, мы имеем и Ветхий, и Новый Завет, чего не имели слушатели Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно, о Писаниях и Ветхого, и Нового Завета Христос говорит нам сегодня то же, что Он сказал о Писаниях Ветхого Завета. Исследуйте эти Писания. Писание Ветхого и Нового Завета, поскольку вы теперь имеете, как бы Христос говорит, имеете всю Библию полностью, целиком. Но, братья и сестры, из Писаний Ветхого Завета особенно много говорят о Христе. Какие книги? Мы это все должны знать. Псалмы и книга пророка Исаии. Все писания о Господе Иисусе Христе свидетельствуют, но особенно ярко и особенно много свидетельств о Христе псалмы и книга пророка Исаии. Книгу пророка Исаии справедливо называют пятым Евангелием. Мы знаем четыре Евангелия в Новом Завете, а, повторяю справедливо, называют пятым Евангелием книгу пророка Исаии. Так он много говорит о Христе. И мы хорошо сделаем, если начнем прислушиваться к тому, что говорит этот великий служитель Божий, пророк Исаия, о нашем Господе Иисусе Христе. Конечно, мы не будем стих за стихом с вами рассматривать, и это не нужно. Мы будем брать отдельные места из книги пророка Исаии, в которых мы особенно будем явственно видеть Христа. И если мы из каждой главы его книги возьмем одно или два места, то уже этого будет достаточно, чтобы нам получить прекрасной красоты образ нашего Господа Иисуса Христа. Вот мы прочитали стих из первой главы пророка Исаии, 25. Мы прочитали о Господе, обличающем свой народ, ветхозаветный народ, то есть свою ветхозаветную церковь. Я бы сразу же хотел бы сказать, дорогие мои, мы неправильно поступили бы, если бы разделили нашего Господа на Бога Ветхозаветного и на Бога Новозаветного. А так некоторые делают. Бог Ветхозаветный – это одно, Бог Новозаветный – это другое. Как это можно так говорить, братья и сестры? Бог един, Он вчера и сегодня и вовеки тот же, и Ветхозаветный Бог, и Новозаветный Бог – это один Бог. Но Он в Ветхом Завете проявляет Себя несколько иначе, поскольку то время было время закона, и жертвы Голгофской еще не было принесено. А в Новом Завете Бог эту жертву уже принес, сам пойдя во плоти нашей на крест и принеся там эту великую искупительную жертву. Поэтому Новый Завет – это время благодати, благодати. И только в этом отношении разница между Богом Ветхого Завета и Нового Завета. И вот мы прочитали о Господе, обличающем свой ветхозаветный народ. Это Христос его обличает, дорогие мои. Он говорит, как в щелочи очищу с тебя примесь и отделю от тебя все свинцовое. А в первой же главе этой книги, в 22 стихе, Господь говорит этому же народу, серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою. Здесь, в этом выражении, Господь говорит о какой-то примеси в его народе, неугодной Господу примеси, которую Господь хочет удалить и очистить свое серебро, свой ветхозаветный народ, ветхозаветную церковь. Но не всегда ветхозаветный народ был с такой примесью. Было время, когда этот народ Божий в Ветхом Завете был чистым серебром, братья и сестры, был чистым серебром пред лицом своего Господа. Он свято соблюдал закон Господень, который ему Бог дал. Свято его соблюдал. И наша душа радуется, когда мы видим такое стремление у этого народа быть послушным своему Господу. И когда он давал обещания в дни, скажем, Иисуса Навина, вот проявлять это послушание заветом Господа своего, действительно радуешься. И вот, соблюдая закон Господень, мир этого народа Божьего был как река, тихая и плавно текущая. Но вот Израиль не сохранил этого благодатного состояния, братья и сестры, не сохранил. И вот начинаются страницы ветхозаветных писаний, где все снова и снова говорится, как отступал народ Божий от заветов своего Господа, как он проявлял непослушание за непослушанием, и как эти примеси, как вот здесь выражается Господь, примеси прибавлялись все больше и больше к его некогда чистому серебру. Вот народ Божий в Ветхом Завете пошел путем отступления от заветов Господа своего. Господь через пророков обличал этот народ. Он посылал одного пророка за другим, чтобы указывать своему народу на его отступление, на его непослушание, вот на все эти появившиеся примеси у него. И пророки обличали словом Господним этот все снова и снова отступавший народ. Словом Божьим обличали пророки этот виновный пред Господом народ, указывали на все его грехи и пороки. Я сказал, что в Новом Завете Бог тот же, который был и в Ветхом Завете. Мы его называем Христом Иисусом, то есть Богом, принявшим плоть и жившим на нашей земле. Ветхозаветный Бог – это Бог, еще плоть не принявший и на нашей земле не поселившийся. А Христос – это именно Бог во плоти пришедший. И мы видим, что Бог во плоти пришедший в Новом Завете также поступает со своим народом, искупленным народом, искупленной церковью свою. Как он поступал в ветхозаветное время со своей ветхозаветной церковью? И вот слушайте, братья и сестры, что в Новом Завете Бог, пришедший во плоти, Христос, говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Вот Бог любил этот народ, который он избрал для прославления своего имени там в ветхозаветное время. Любил его, поэтому так много посылал к нему обличителей, чтобы исправлять его пути. Он любил ветхозаветную церковь, обличал ее, но и наказывал ее. А в новозаветное время также, братья и сестры, Христос Иисус поступает. Его новозаветный народ, его церковь тоже весьма нуждается в обличениях от своего Господа. И почему церковь нуждается в обличении? Потому что в ней, как и в ветхозаветной церкви, немало непослушания Господу. Слышите, братья и сестры, немало непослушания Господу. Это непослушание Господь видит как в своей всей церкви в совокупности, так и в каждом, буквально каждом, без всякого исключения, члене, в каждом члене церкви. Никто из нас не делает исключения. У каждого из нас и у каждой из нас много непослушания Господним заветам, повелениям Господа нашего и Его заповедям. Это так, братья и сестры. Другими словами, и у нас в новозаветное время много примеси появилось, примеси. Было время, когда с нами обстояло дело лучше. Это тогда, когда мы обратились ко Христу, в это первое благодатное время у нас был страх перед всяким грехом, перед малейшим грехом в наших сердцах. Был страх. Вот как мы и в книге «Деяния апостолов» читаем об этих только что обратившихся к Господу Иисусу Христу душах. Был страх на всякой душе из них, страх перед Господом своим. Вот. Но со временем, когда годы проходят, получается изменение. Какой-то налет на чистом серебре, какая-то примесь появляется. И сам Христос об этом говорит. Скажем, на страницах Откровения Иоанна, он прямо говорит: «Я имею против тебя то, что ты оставил твою первую любовь». Видите, братья и сестры, значит, было время, когда церковь была на высоте, а потом Христос видит, как она пала ниже в своем духовном состоянии. И это не только Эфесская церковь, которой так Христос говорит. Это с каждой церковью, можно сказать, бывает. И с нашей Московской церковью, дорогой, также. Многие из нас, членов нашей церкви, были в лучшем состоянии когда-то, в духовном лучшем, чем сегодня, дорогие мои. Сами испытайте себя, и вы скажете: «Да, к сожалению, это так». Много примесей всякого рода и у нас с вами. Если мы должны сказать о ветхозаветном народе, в чем эти примеси заключались, в чем его грехи и пороки? Конечно, Много можно было бы об этом говорить, о грехах Ветхозаветной Церкви. Но особенно нам бросается в глаза, когда мы читаем историю ветхозаветного народа Божьего, это то, что он, этот народ, снова и снова впадает в идолопоклонство, прилепляется сердцем своим к идолам, разного рода идолам. Причем вначале, когда только он начал позволять себе такой грех, эти идолы были грубыми. Это разные Ваалы, Астарты. Казалось бы, как народ Ветхого Завета мог вообще вот видеть в этих страшных изображениях из камня, из дерева, вот какие-то священные предметы или божества. А потом, братья и сестры, народ Божий Ветхого Завета стал более тонкое идолопоклонство вот, проявлять. А именно, он полюбил так называемые развесистые дерева. Вот когда вы читаете ветхозаветные книги, часто Господь говорит о грехе под этими развесистыми деревами. Это что такое? Это чудная природа, роща обычно, с этими большими дубами, которые, как известно, далеко разбрасывают свои ветви. И представьте себе, переняв это от окружающих языческих народов, израильский народ тоже думал, как хорошо в такую рощу уходить, а там поклоняться под развесистым деревом. И если бы истинному и живому Богу, это одно было бы дело, но дереву, дорогие мои, это уже никак оправдать нельзя. Вот этот грех идолопоклонства. А новозаветная церковь, дорогие мои, может быть, не надо совсем говорить об идолопоклонстве новозаветных верующих. У нас, может быть, никак идолов не может быть. Никак кумиров никаких не может быть. Может быть, мы так сегодня будем утверждать, братья и сестры дорогие. Нет. В Новом Завете говорится, дети, то есть дети Божьи, храните себя от идолов. Ведь это в Новом Завете говорится, братья и сестры. У нас теперь могут быть другие идолы. Достаточно сказать, сколько верующих, особенно молодых, которые в моде имеют настоящего идола. Лучше будут сидеть голодными, не доедать, чем вот не поклониться моде. Я бы мог многое другое еще привести, братья и сестры, но об этом, может быть, когда-нибудь будет особое слово. А только скажу сегодня, в это воскресное утро, что идолы остаются и сегодня в силе, и влекут к себе многие сердца детей Господних. Я не говорю сейчас о мире, который Бога не знает. Нет, я говорю о Церкви Христовой. Дорогие мои, мы можем не замечать своих пороков и недостатков, можем не замечать этих примесей-то вот, неугодных Господу примесей. Как не замечала Ветхозаветная Церковь, пока мисс Господь не послал или одного пророка, или другого, который нажимал на эти больные места народа Божьего и говорил, вот, вот, это Господу неугодно в твоей жизни. Мы даже не только иногда не замечаем своих вот этих примесей Господу неугодно, а даже думаем, сохраняя эти примеси, думаем о себе высоко, братья и сестры, высоко, как о находящейся на должной духовной высоте, представьте себе. Такое мнение о себе, имея вместе с тем, сохраняем все эти примеси. Это мы видим, например, в Ладикийской церкви, как такой хороший для нас пример. Христос говорит этой церкви, ты говоришь, я богат, и ни в чем не имею нужды, какое самомнение, братья и сестры, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Братья и сестры дорогие, мы должны знать свои примеси. Мы должны знать все неугодное Господу в наших сердцах и в нашей жизни. Горе, если мы этого не будем знать. И мы должны радоваться, что как ветхозаветный народ Божий, ветхозаветная церковь имели в лице того же Иисуса Христа, только еще плоть нашу не взявшую на себя, имели в нем обличителя, который через свое слово, вкладываемое в уста пророков своих, проповедников того времени, обличал свой народ. Писанного слова Божьего не было еще, дорогие мои, но Господь устно говорил своему народу, свое слово распространял через своих пророков. Вот, и мы имеем в лице Иисуса Христа такого же обличителя. И без его обличения мы себя не знали бы, братья и сестры, не знали бы. Обличает он нас так же, как и в то далекое время до Вифлеема, до рождения Иисуса Христа на нашу землю. Он обличает нас, во-первых, также через свое божественное слово. Только теперь оно, в отличие от того слова Господнего, которое раздавалось в те времена ветхозаветные, оно теперь в новозаветное время написано черным по белому, и оно имеется в церквах в виде этой божественной книги. А это слово нашего Господа, эта книга. Вот. И во-вторых, Христос, обличитель великий и славный, обличает нас Духом Своим Святым, о котором Он сам сказал, что Он придет обличать на нашу землю. Это одна из главных задач Духа Святого – обличать, дорогие мои, мир обличать в его грехах и Церковь Христову обличать в ее грехах. Вот. И в Ветхом Завете Слово Господне должно было обличать согрешавший народ Божий. Но и Дух Святой действовал. Мы, когда говорим о Духе Святом, мы не забываем упоминать о том, что Дух Святой и в ветхозаветное время действовал, дорогие мои. Это мы видим на страницах ветхозаветных писаний. Вот об обличении Христа через Слово Божие так ясно сказано в послании к евреям, 4 глава, 12 стих. Прошу, дорогие братья и сестры, примите к сердцу эти слова обличающего нас Господа. Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Вот какой дан меч для обличения уже не только ветхозаветной, но и новозаветной церкви. И что дальше про Слово Божие говорится? Оно проникает до разделения души и духа. Так глубоко Слово Божие, как острый меч, проникает в нашу душу и судит помышления и намерения сердечные, судит, то есть обличает, освещает. Вот эти примеси, которые так трудно бывает нам заметить. Слово Божие раскрывает эти примеси и указывает нам на все наши пороки и недостатки. Как мы должны Господа благодарить, что есть такое живое и действенное слово нашего Господа, так нас обличающее. Вот через Духа Святого Христос обличил многие души в день Пятидесятницы, как мы знаем, братья и сестры. И 3000 из них Дух Святой обличил и привел к покаянию. Вот как действует Дух Святой, посланный от обличителя Господа Иисуса Христа на землю. Обличителем своего народа Христос был в Ветхом Завете, обличителем своего Нового Заветного народа Христос остается и сегодня, дорогие мои. Таким мы знаем Христа, и больше его будем познавать, как обличителя. Христос обличает, да, слава ему за это, дорогие мои. Но если его обличение не достигает цели, ни через слово, которое с кафедры раздается, ни через домашнее чтение Библии, Господь говорит, а мы не принимаем его слов. Они не вызывают в нас, его детях, покаяния, а следовательно, и оставление греха не следует за этими обличениями. Так тогда Господь поступает так, как мы прочитали у пророка Исаии. «Я простру на тебя руку мою», говорит Господь своей ветхозаветной церкви. И Он говорит нам это и сегодня, что Он обратит тогда руку свою на нас, дорогие мои, потому что слова Его очень ясно об этом говорят. «Кого я люблю, тех обличаю», но не только обличаю. И что? Наказываю, наказываю. Мы еще поговорим, что значит эти наказания Христовы. Мы не любим о них говорить, потому что мы привыкли только о прощении, о милости, о любви Христовой говорить. А его наказания мы избегаем брать как тему для проповеди или для нашей беседы с другими верующими. Но как же Господь наказывал в ветхозаветное время народ свой? Об этом ясно Господь говорит. «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование». Это что значит, дорогие мои? Ассур и Вавилон были жезлами в руке Господне, как Он сам говорит, для наказания своей ветхозаветной церкви за ее непослушание, строптивое непослушание Господу. Наказание любящего нас Христа. Несколько иные братья и сестры. Народ Божий Ветхого Завета этими наказаниями, я рад об этом вам сказать, был очищен. Очищен, дорогие мои. Обличение ветхозаветная церковь часто не принимала от своего Господа. И пророки, посылаемые Богом для ее, этой ветхозаветной церкви, обличения, были для нее подобно певцам забавным. Так мы знаем одно выражение. «Я был, — говорит один из пророков, — для них как певец забавный». Мы знаем, как забавные певцы могут даже успехом пользоваться. Им поаплодируют слушатели, но и все. Так, к сожалению, Божьи пророки, эти обличители от имени Господнего и провозвестники Слова Божьего, были певцами забавными. Но вот, когда Господь прибегал к наказаниям, когда Он свою руку простирал и давал чувствовать свою наказывающую руку, как чувствует дитя, сын или дочь, наказывающую руку отца или матери, вот тогда наступало очищение. Так вот, я хочу сказать, дорогие мои, когда эта розга в руках Господа, любящего Господа, в лице Ассура и Вавилона совершила наказание, то надо сказать на основании Божьего Слова, что народ Божий был очищен вот от этих главных грехов, о которых я сказал, от своего идолопоклонства. И вернувшийся из плена народ Божий был свободен от какого бы то ни было идолопоклонства. До плена ассирийского и вавилонского он жил в этом грехе или впадал в него часто, периодически даже. А после этих розок любящего Господа он вернулся другим народом, новым, без поклонения идолам. И надо сказать, слушайте, братья и сестры, по сей день израильский народ идолопоклонства не знает, не знает. Настолько наказание Господне совершило свое дело очищения в этом отношении, что народ, избранный Господом, оставил грех идолопоклонству навсегда, навсегда. И, вероятно, до пришествия Христа этого греха на этом народе не будет. Но вот Христос пришел, Мессия этого народа ветхозаветного, этой церкви ветхозаветной. А он отвернулся, этот народ, от своего Мессии, пришел к своим, говорит Евангелие, а свои его не приняли. И тогда Господь что делает? Это уже теперь в новозаветное время. Господь допускает новый бич, новую розгу для него, бич Рима, который не только наказал его как следует, но лишил этот народ и его святыни в Иерусалиме, и рассеял и разбросал его по всей нашей земной планете. Дорогие мои, Христос наказывает. И в Новом Завете Он наказывает, как Он наказывал и в Ветхом Завете своих детей. И когда мы не внимаем обличением, тогда, дорогие мои, нас постигает этот бич. Наказания любящего нас Христа могут быть самыми разнообразными, дорогие мои. Я об этом потом еще скажу. Но мы должны вот что знать, дорогие мои. Я очень прошу вашего внимания сейчас. Никогда Христос, любящий нас, свою церковь, не наказывает отнятием у нас рая. Этого наказания никогда для искупленных, рожденных свыше его детей, не будет. Отнятие рая или наказание детей Господних адом нет. Почему и сказано, сам Господь говорит, жезлом железным накажу. Вот как накажу. Жезлом железным, братья и сестры. А что дальше? Но милости моей не отниму. Наказания Христовы могут быть очень тяжелыми, но никогда не дойдет наказание Христово в жизни нашей, его искупленных детей, до того, чтобы он лишил нас своей милости. Царство Божие, вечной жизни, рая. Каждый омытый кровью Христа грешник может радостно восклицать. Знаете как? А вот, ад, где твоя победа? 1 Коринфян 15 глава, 55 стих. Ад, где твоя победа? Вот уж это мы все можем взять как радостное восклицание. Каждый верующий во Христа и любящий его избавлен навеки от ада, дорогие мои. Господь не допустит нас до ада. Все другие наказания, еще раз повторяю, могут нас постигать, дорогие мои. Но ни одно из них со Христом нас не разлучит, не разлучит. Как бы ни было тяжелым наказание, жезл железный почувствовать можем на себе, но разлучить нас со Христом они не могут. И поэтому все снова и снова мы имеем право петь нашу чудную песнь, но я знаю, в кого я верю. Ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне наследие вручит в день, когда опять придет. Вот наказание любящего нас Христа. Он сам говорит о наказаниях, дорогие мои. Они имеют только одну цель. Не лишить нас рая, нет, а очищать нас от наших примесей и отделять от нас все нечистое в нас. Вот цель Христовых наказаний. И поэтому не будем бежать от них, братья и сестры. Если нужно для такой цели, для отделения от нас примесей Господу неугодных, всего нечистого, что есть у нас в жизни, пусть Господь наказывает. И вот прочтем еще раз слова, которые мы у пророка Исаии прочитали. О Христе Иисусе мы прочитали это. «Как в щелочи очищу с тебя примесь и отделю от тебя все свинцовое», говорит Господь своей ветхозаветной церкви. Но Мы теперь, когда пролита кровь Христова, тогда она не была еще пролита, не пророк Исаии, дорогие мои. Он только указывал на эту жертву, которую Христос принесет на Голгофе. Теперь она пролита, и поэтому мы, новозаветные дети Божьи, имеем более славные средства для нашего очищения. Вот это драгоценная кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофе, о которой мы с такой радостью читаем. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но, дорогие мои, Христос указывает нам еще и другое могучее средство для нашего очищения. Послушаем, что Христос говорит. Кровь Его очищает. Это да и аминь, мы никогда не забудем эту великую истину, что она очищает нас от всякого греха. А вот Он говорит еще и о другом очищающем нас средстве. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Слышите, братья и сестры, что говорит Христос в своей притче о виноградной лозе в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 3 стих. Он говорит своим ученикам, его окружающим, на пути в Гефсиманию: вы очищены через слово, которое я проповедовал вам. Вот Слово Божие – это очистительный огонь, дорогие мои, очищающий нас от всех наших примесей, как огнем очищается золото, серебро от их примесей. Слово Божие – чудный огонь, братья и сестры, в котором сгорает все неугодное в нас Господу. Сам Господь сравнивает свое слово с огнем. Вот Он говорит: «Слово мое не подобно ли огню?» Не подобно ли огню? В книге пророка Иеремии Он так говорит. Значит, и в ветхозаветное время, и в новозаветное время Господь пользуется этим чудным огнем, очистительным огнем для очищения нас, своих детей, от примесей. Да. Но если, дорогие мои, Слово Божие, кровь Иисуса Христа очищают нас от наших грехов и пороков, то спрашивается, для чего же тогда нужно Христу наказывать тех, кого Он любит? Ведь еще раз возьмем Его слова. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Зачем же тогда наказание Христовы, если кровь Его имеет силу нас очищать, и Слово Его, если это чудный огонь очищающий? А тут вот и надо нам с вами понять, о каких наказаниях Христовых идет речь, когда Он сам об этом говорит, и когда многие места Писания говорят, что Христос наказывает, не только обличает, но и наказывает нас. Вот как вы ответили бы на этот вопрос? Зачем наказание Христово, если Слово Божие может нас очищать? Наказание Христа, дорогие мои, это все те горечи жизни, которые Он допускает до нас, своих искупленных детей. Поверьте, братья и сестры, что в этом отношении горечи жизни, нас постигающие, и горечи жизни, которые вообще всех людей постигают, они могут быть совершенно одинаковыми. Как человек, далекий от Бога, может стоять у могилы свежей и открытой и видеть, как туда опускаются останки дорогого, любимого человека, так и Дитя Божие стоит у этих же самых могил. Как на одре болезни, в больницах, пойдите, пожалуйста, когда вы посещаете брата своего больного или сестру, сколько там коек, на которых лежат в такой же болезни, как наш брат или наша сестра, точно в такой же болезни, сотни тысячи других больных. Пожар уничтожил дом какого-то бедняка, он остался без крова. А разве нет уничтоженных пожаром домов наших братьев и сестер, детей Господних. Да, да, дорогие мои. Поэтому горечи жизни, я называю все вот это, что постигает нас тяжелого, неприятного здесь на земле, горечи жизни общие для людей, знающих Господа и Его не знающих. Но эти горечи жизни тогда становятся наказаниями от Христа, когда Он их до нас допускает, дорогие мои, когда они нас постигают по Его божественной воле для достижения великой цели нашего очищения и освящения. Но только не думайте, братья и сестры, что сами наказания вот в виде этих горечей, испытаний жизни, что они нас очищают. Так многие думают, что вот наказание нас очищает. Ничего подобного. Если бы эти горечи, утраты, болезни, разного рода страдания, если бы они очищали, так человечество все было бы чистым. Человечество, живущее на земле. Ведь все человечество богато этими горечами, этими утратами, их постигающими, болезнями, правда? Дорогие мои, однако мы не видим, чтобы человечество вкупе, так сказать, очищалось через все свои переживания. Мы знаем, какие в истории человечества постигали страдания людей, и однако они не выходили из этих страданий чистыми. Нет, не всегда, далеко не всегда. Так для чего же тогда Господь допускает эти наказания-то? Вот все эти горечи жизни нашей до нас, детей своих. А вот для чего, послушайте, чтобы эти страдания, эти горечи сделали нас более доступными для Его очищающего слова. Если мы сейчас здесь сидим или стоим и слушаем Божье Слово, и оно нас обличает в том, что и у нас примеси есть, которые Господу не угодны. Мы не являемся чистым золотом пред Господом в Его очах или чистым серебром. Примеси у нас, братья и сестры, примеси. Разные грехи и пороки, о которых больше надо было бы говорить в церквах Христовых. У нас много, дорогие мои, неугодного в нашей жизни и в нашем сердце Господу нашему. Вот мы слушаем и слушаем, и 6 раз в неделю в Московской церкви слушаем, и все почти одни и те же дети Божьи, а жизнь остается все такой же, с теми же пороками, с теми же примесями. Что же это такое? Дорогие мои, у нас есть выражение, поговорка, как об стену горох. Как об стену горох. О, и песни хора вот отскакивают от наших сердец, как горох от стенки. И то, что отсюда говорится, отскакивает от нас, дорогие мои. Господь это видит, и тогда Он берется за вот все эти различные горечи жизни, чтобы растопить вот этот лед нашего сердца. А в таких переживаниях, когда льются слезы, сердце становится более восприимчивым. И мы знаем, как в таких наказаниях Христовых, в этих горечах и трудностях, которые обрушились на нас, как мы начинаем тогда внимательно слушать: «Господи, скажи мне, я теперь готов или готова от Тебя принять и обличение Твое, и наставление Твое, и хочу от всех моих примесей освободиться от моего непослушания. Помоги мне в этом». Да, братья и сестры, вот почему Господь кого любит, тех и обличает, но и больше и наказывает. Если обличение действительно как горох об стенку от нас отскакивает, тогда Господь прибегает к наказаниям, к чувствительным наказаниям или болезнь, на которую Он повергнет нас, долгая болезнь, мучительная болезнь, или утрата чего-нибудь дорогого, или это свежая могила, у которой приходится стоять и плакать, и много-много других скорбей, который праведников постигает. Все для того, чтобы наше сердце умилять, смягчать. Вот, каменное наше сердце, ледяное наше сердце смягчать и делать его восприимчивым для голоса Господнего, для Его Слова Святого, очищающего нас. Да поможет нам Господь принимать Иисуса Христа как нашего лучшего друга, учителя и наставника, и пусть его обличение, а если нужно и наказание, служит к нашему благу и к нашему благословению. Будем так воспринимать его наказующую нас божественную руку. Вот таким предстал сегодня, в это воскресное утро, Христос перед нами на основании того слова, которое пророк Исаия нам вот сегодня положил на сердце. Тот же Бог, который там обличал в примесях этих и в неугодном Господу жизни народа его, обличал, наказывал и очищал. Он же и сегодня в лице Иисуса Христа стоит перед своей церковью. Помоги нам, Господь, так глубоко-глубоко в нем пребывать. Аминь.